тобой в Бамато. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев провел встречу с представителями так называемой внесистемной оппозиции. Расследуются причины пожара в одном из небоскребов московского офисного комплекса «Сити». Освобождены все заложники, захваченные колумбийской группировкой «ФАРК». Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, президент России Дмитрий Медведев подписал закон об упрощении регистрации политических партий. Закон был подписан в ходе встречи с лидерами незарегистрированных партий и другими представителями так называемой внесистемной российской оппозиции. Об этой встрече, о тех, кто и почему на нее пошел, в материале Данила Гальперовича.
Встреча с представителями незарегистрированных партий и политиками, которые только хотят создать свои партийные организации, по сути, была декорацией к подписанию закона об упрощении регистрации политических партий. Дмитрий Медведев сообщил, почему считает, что минимальный порог численности в 500 членов для российской партии – это правильно.
Закон существенно снизил минимальное обязательное количество членов партии с 40 тысяч до 500 человек. Меня убеждали в том, что нужно поднять этот процент, это количество людей, потому что будут появляться политические маргиналы, карлики политические. Я считаю, что нам нужно идти нормальной современной дорогой, той, которая идет весь мир. А во всем мире, в большинстве государств, требование к количеству, минимальному количеству членов партии является, по сути, номинальным. И именно поэтому я настаивал на том, чтобы эта цифра была сохранена. Я рад, что Федеральное собрание меня в этом поддержало.
Вторая встреча президента России с несистемными политическими силами сильно отличалась от первой. Дмитрий Медведев не сидел со своими собеседниками за одним столом, а, словно подчеркивая дистанцию, выступал с трибуны. Он заявил, что подписал закон, упрощающий регистрацию партии прямо сейчас, и отметил, что Министерство юстиции России должно избавиться от запретительных подходов, перестать быть заградотрядом. Вообще, говорил на этой встрече только сам Дмитрий Медведев, других выступлений не предполагалось. Среди приглашенных и пришедших послушать эту речь были представители 45 партий, в том числе с экзотическими названиями типа «Субтропическая» и «Пиратская». Присутствовавшие в Кремле слушали главу государства внимательно, иногда хлопали. Один из них, лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин, сказал, что особенно многого от этой встречи и не ждал.
Я прекрасно понимал, что диалога не планирую. Какой диалог одного к 40? Это митинг. В своем выступлении он говорил о единогласно принятом решении Государственной Думы. Это факт. Но фактом ведь остается и то, что все парламентские партии были против этого закона. Это парадокс нашей сегодняшней жизни. Все парламентские партии против, но единогласно голосуют за, потому что так хочет президент. Почему я пошел на выступление президента или на встречу, как хотите, хотя понимал ее формат? Я рассчитывал, что мы сможем затронуть тему необходимости созыва в 2012 году конституционного собрания. Без конституционного собрания, без принципиального изменения всей политической системы Россия не преодолеет внутреннего кризиса.
Принципиальные оппозиционеры уже давно объявили, что на вторую встречу с Медведевым не пойдут. Тогда, когда в информации о том, что такая встреча состоится, прозвучало слово «символическое». Так, задолго до этого кремлевского собрания присутствовать на нем отказался лидер Левого фронта Сергей Удальцов и руководители незарегистрированной партии Народной свободы «Парнас». Один из них, Борис Немцов, так оценил смысл партийной реформы, предложенной Кремлем.
Будет создано огромное количество фейковых, фриковых кремлевских партий, главная функция которых – это спойлерские всякие такие вещи, это попытка засорить политическое пространство, пытаться поссорить там оппозиционеров друг с другом и так далее. Нежелание разрешить и блоки, и союзы означает, что они смертельно боятся политической конкуренции и надеются на распыление политических сил. Дальше. У меня ощущение, что они не на чем-то катане постараются остановить очень важную реформу под названием выборы губернатора. Потому что если они выборы губернатора допустят, то очевидно, что как и в Ярославле и в других городах будут побеждать те, кто борется с партией жуликов и воров, а значит, в конечном итоге регион за регионом у жуликов и воров будут отбирать.
Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что дробление российского партийного поля было идеей более популярного члена российского властного тандема.
Сама политическая реформа, довольно ущербная, на мой взгляд, которую Медведев предложил в декабре, я думаю, она не просто визирована, а она исходит от Путина. И в этом смысле я не думаю, что что-то изменится с инаугурацией Путина как президента. Мне кажется, суть этой реформы, и в этом я вижу главную проблему Кремля и его неадекватность, суть реформы в том, чтобы создать некую видимость какой-то демократизации, выпустить немного пар, дать возможность любым группам людей зарегистрировать себя как политические партии и при этом ничего не сделать для того, чтобы в стране действительно могла бы постепенно сформироваться реальная, серьезная, сильная партийная система из партий, которые пользовались бы доверием граждан и которые имели бы какую-то реальную роль в этой самой политической системе. И вот здесь я вижу главную беду вот этой ущербной реформы. В принципе, ничего плохого в том, что все политические силы теперь имеют возможность зарегистрироваться в качестве политических партий, нет. Другое дело, что важно задаться вопросом, а какую задачу мы перед собой ставим. Если мы ставим задачу просто дать людям ярлыки и называться теперь политическими партиями, все прекрасно, на этом реформа закончена.
Николай Петров подчеркивает, что реальные политические партии – это еще и механизм цивилизованной ротации в политической системе. И если этот механизм отсутствует, то насилие в конфликте между властью и теми, кем она правит, становится гораздо более реальным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
При пожаре в пристройке для рабочих на Качаловском рынке в Москве сегодня утром погибли 17 человек. Сообщалось, что из пристройки не было нормального пути для эвакуации. Причины крушения самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза после расшифровки бортовых самописцев. В результате авиакатастрофы, произошедшей в понедельник, погиб 31 человек. Пострадали 12. Останкинский суд Москвы признал законным возобновление уголовного дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе. Жалоба, поданная в суд адвокатами семьи Магнитского, таким образом отклонена. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий порядок регистрации политических партий. Как ожидается, документ будет опубликован в среду и с этого дня вступит в силу. Начальник управления госавтоинспекции России по Рязанской области Александр Алфосов и несколько его подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток. В Министерстве обороны России выявлено хищение 190 миллионов рублей, выделенных на строительство одного из объектов ядерного оружейного комплекса. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов заявил сегодня на пресс-конференции, что намерен стать членом Совета Федерации от Московской области. Дмитрий Медведев предложил Законодательному собранию Омской области утвердить на посту губернатора Виктора Назарова, генерального директора компании «Газпром Межрегионгаз Омск». В Намаск прибыл глава Международного комитета Красного Креста для обсуждения с сирийскими властями вопроса расширения поставок гуманитарной помощи в районы боев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире передача «Грани времени». Сегодня в этой передаче участвуют правозащитники Александр Подробинок, Валерий Борщов, политик Александр Осовцов и адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Тема обсуждения «Почему президент Дмитрий Медведев отказался помиловать тех осужденных, которые его об этом не попросили лично». Итак, «Грани времени». Передача Владимира Карамурзы сегодня впервые в эфире в 9 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл, давайте начнем с важнейших международных тем.
Здравствуйте, Андрей. Ну, ситуация в Сирии, где идет настоящая война с применением артиллерии и бронетехники, тем не менее перестала быть в самом фокусе внимания мировых медиа. Так как кровопролитие продолжается там уже год, а для прессы важно прежде всего то, что началось либо сегодня, или произойдет завтра. Кстати, о том, что произойдет завтра, мы сейчас поговорим немного, чуть попозже. Тяжелый конфликт, унесший уже тысячи жизней, стал своего рода бэкграундом современной политической жизни на Ближнем Востоке. И только сообщения о новых жестокостях в Сирии или о новых международных инициативах возвращают пристальное внимание к этой стране. Так произошло недавно, после того, как сирийский президент Башар Асад принял план урегулирования конфликта, предложенный генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Однако столкновения в Сирии продолжаются, что ставит под вопрос искренность намерений Асада, его желание договориться с оппозицией. Об этом редакционный комментарий в британской газете «Таймс». Текст называется «Пределы дипломатии». Под заголовок «Сирийский план Аннана не учитывает виновности Асада». Как явствует из этих слов, нас ждет рассуждение о морали. Вот цитата. «Господин Аннан, действуя в качестве представителя ООН и Лиги арабских государств, сделал 2 недели назад предложение Асаду. 6 пунктов документа предполагают вывод правительственных войск и тяжелого вооружения из густонаселенных районов, а также ежедневные 2-часовые паузы в боевых действиях, чтобы можно было доставлять гуманитарную помощь. Неудивительно, что господин Асад принял эти предложения». На деле они ни к чему его не обязывают. Это только усилит его абсолютную власть. План Аннана содержит основополагающую ошибку, исходя из того, что насилие в Сирии является гражданской войной, в которой необходимо мирное посредничество. На самом деле, это война, которую деспотический режим и его армия ведут против находящегося у него в заложниках населения. Такая вот нехитрая моральная интерпретация международных проблем от газеты «Таймс», Андрей.
Кирилл, что еще интересного?
Горячо обсуждаемая в британской прессе тема – открытие в среду выставки одного из наиболее известных и чуть ли не самого дорогого современных художников Дэмиена Хёрста. Гигантская выставка в музее Тейт Модерн должна уже окончательно закрепить за Хёрстом славу классика, но в то же время она будет проходить на фоне довольно ядовитой кампании, развернутой против него в прессе. Примерно неделю назад была опубликована книга критика Джулиана Сполдинга, где творчество Хёрста названо обманом, а тем, кто держит в своих коллекциях работы художника, пора срочно их продавать, так как цена на них неизбежно рухнет. После выхода книги было еще несколько подобных публикаций в прессе. Сложно сказать, последуют ли этому примеру миллионеры, обладающие парой-тройкой Хёрстов, а ведь среди них немало российских и украинских богачей. Но выставка в знаменитый Тейт есть выставка в знаменитый Тейт, тут уже ничего не попишешь. Отсюда и первые рецензии. Заголовок в «Таймс». Выставка Дэмиена Хёрста в Тейт чествует одного из главных художников современности. А вот цитата из рецензии в другой британской газете «Гардиан». «Гигантская ретроспектива состоит из 70 работ». И демонстрирует все, чем Хёрст особенно знаменит. От маринованных в формалине акул и дохлых мух до точечного орнамента и инкрустированных бриллиантами черепов, проданных за 50 миллионов фунтов. Там есть еще и другие вещи, которые заставляют кипятиться арт-критиков. Но интересует ли художника то, что они говорят о его искусстве? «Не думаю, что стоит делать это», — отвечает Хёрст. «Я обращаю внимание только в тех случаях, когда люди говорят правду. Мне кажется, что когда древние люди делали в свое время наскальные рисунки, всегда находился кто-то, кто говорил: „Отличная пещера, но что за чушью ты изрисовал стены?“» Многие жалуются, что Хёрста интересуют только деньги. Деньги важны, конечно. Частенько деньги затемняют само мое искусство. Но в конце концов искусство становится более важным, чем деньги. Иначе я этим не стал бы заниматься. Таков его ответ. Это газета «Гардиан». А что же до книги Сполдинга, то, как сказал Хёрст журналисту этого издания, все там сказано имеет отношение к продажам этого сочинения и гонорарам самого автора. Думаю, в вопросе гонораров и успеха Дэмиен Хёрст несомненный профи. И ему стоит верить.
Спасибо, Кирилл. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Кирилл Кобрин. Вчера вечером в одной из башен комплекса «Федерация» в Москве произошел крупный пожар, который удалось потушить в течение 4 часов. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Пожар произошел на 67-м и 68-м этажах строящейся башни «Восход». Изначально пожар охватил 35 квадратных метров. Однако из-за ветра огонь распространился, и площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Представители компании-застройщика «Поток Бесконечность» сообщили, что на верхних этажах загорелась опалубка и ветрозащитные экраны. Ущерб будет оценен в ближайшее время. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям не исключают, что к пожару привело тепловое воздействие от прожектора, установленного на строительном кране. Подробнее о пожаре и его причинах «Радио Свобода» рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Москва Сергей Власов.
К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 20 часов 5 минут происходило открытое горение на 67-м этаже здания. Пожарно-спасательным подразделением из 2 верхних этажей были спасены 14 рабочих, которые от опасных факторов пожара не пострадали. В тушении пожара принимали участие 25 пожарно-спасательных подразделений и 4 вертолета Московского авиационного центра. Принятыми мерами в 0 часов 1 минуту пожар был ликвидирован. Предполагается, что пожар произошел в результате теплового воздействия нагретой поверхности осветительного прибора, прожектора, установленного на кране, на сгораемый материал, используемый для накрытия бетона, опалубки. В соответствии с федеральным законом номер 232 внесены изменения в федеральный закон номер 69 о пожарной безопасности, согласно которому функции осуществления надзора за пожарной безопасностью на объектах строительства возложены на Мосстройнадзор.
Сегодня же глава МЧС Сергей Шойгу потребовал проверить пожарную безопасность в комплексе «Москва-Сити». Он отметил, что здания высотные и потенциально опасные. Пожару был присвоен 4-й номер по 5-бальной шкале. На его ликвидацию у пожарных ушло около 4 часов. Накануне в интернете появилась аудиозапись, на которой якобы записан радиообмен между диспетчерами и пилотами вертолетов МЧС. На ее основе блогеры пришли к выводу, что Федеральная служба охраны запретила тушить пожар с использованием вертолетов. Представители ФСО опровергли эту информацию, заявив, что никаких запретов в подобных ситуациях не бывает. Все действия согласовываются практически мгновенно. Вот как прокомментировал ситуацию с тушением пожара Владимир Недельский, один из руководителей Российского пожарного общества.
Действительно, сложности есть, но мне кажется, что основная проблема в том, что у нас министр МЧС Шойгу не решает постоянно пожары в лесах, на торфяниках, горит все, что только можно гореть. Во всем мире пользуются тушения, особенно когда они проходят на высоких этажах, это можно задействовать вертолеты со специальными составами, которые бы фактически тушили бы возгорание. То есть не обязательно людей посылать туда в огонь, тушить. Значит, вот это все не используется, когда мы видим самолеты, тушащие пожары, один на всю Россию, то как бы возникает большое недоумение, почему у нас для министра Шойгу жизнь пожарного ничего не значит. То есть должны разрабатываться технологии, где пожарный бы участвовал только в крайних ситуациях, связанных со спасением людей. Техника наша пожарная слабая. Надо разрабатывать хорошую, нормальную пожарную технику. И если сами не можем, надо покупать.
Считает Владимир Недельский, один из руководителей Российского пожарного общества. Сегодня же стало известно, что компании, которые участвуют в застройке делового центра «Москва-Сити», провели собственные пожарные проверки в строящихся зданиях. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Лига избирателей опубликовала на своем сайте памятку московским школьникам и их родителям. Это таблица с именами сотрудников столичных школ, которые участвовали в работе избирательных комиссиях на выборах 4 декабря и 4 марта и подозреваются в причастности к фальсификациям, рассказывает Светлана Павлова.
В черном списке московских работников образования более сотни имен. Среди них учителя, воспитатели, директора школ и их заместители. По словам координатора проекта «Черный список» организации Лиги избирателей Николая Бобринского, памятка московским школьникам и их родителям была составлена на основе базы, в которую наблюдатели вносили тех, кто их, по их сведениям, принимал участие в фальсификациях на выборах.
Смысл составления этого списка, прежде всего, привлечение внимания к фальсификациям, к самим и к тем людям, которые по своей воле или вынужденно в них участвуют или, по крайней мере, о них знают. Почему именно такая выборка? Ну, просто понятно, что из всех людей, которые в нашем списке, учителя, они больше всего работают с людьми. Фактически вся их работа – это работа там, с детьми, в конечном счете, доносит детям представление о базовых ценностях, в том числе ценности правды. Из-за того, что учителя работают с людьми, для них, конечно, имеет значение репутация, доверие к ним. И поэтому мы рассчитываем на то, что эти люди пытаются как-то отреагировать, и мы хотели просто от них правду услышать, что действительно происходило на их участках, кто действительно им давал указания фальсифицировать, или кто фальсифицировал, если они сами не участвовали в фальсификации.
Николай Бобринский подчеркнул, что Лига избирателей не утверждает ничьей вины и готова убрать из черного списка именно тех, кто попал в него необоснованно. Однако, по словам Бобринского, пока в организацию поступила только одна жалоба от человека, который не был согласен с обвинениями в причастности к фальсификациям. Одной из первых в памятке московским школьникам и их родителям значится председатель Московской участковой избирательной комиссии номер 78, заместитель директора средней школы номер 1243 Ирина Заводова. По данным организации «Гражданин-наблюдатель», на ее избирательном участке произошел вброс бюллетеней. В интервью «Радио Свободы» Ирина Заводова сказала, что не считает нужным доказывать непричастность попавших в черные списки работников образования к фальсификациям.
Мне кажется, что те люди, которые обвиняют в фальсификации тех, кто участвовал непосредственно в выборах, ну, какие-то провокационные цели имеют. Потому что выборы настолько прозрачные. Все хотят, чтобы результаты были хорошие, чтобы всем жилось лучше. Конечно, неприятно читать, когда люди обманывают, врут. Вот я сама читала несколько высказываний про наш участок, про себя, про членов нашей комиссии. Ну, неприятно. Это такая работа, люди согласились и, в общем-то, со всей ответственностью подходят к этому. И никаких фальсификаций не было и нет, и быть не может.
Говорила замдиректора одной из московских школ Ирина Заводова. В Общероссийском профсоюзе образования считают инициативу Лиги избирателей очередной попыткой свалить всю ответственность на учителей, говорит секретарь профсоюза Михаил Авдеенко.
Во время выборов и после них любой учитель, который вот являлся членом избирательной комиссии, мог позвонить на телефоны горячей линии и по этим телефонам сообщить, если какие-то он на него оказывалось давление, как на члена избирательной комиссии и так далее, он мог все эти вещи позвонить и об этом нам сообщить, как в профсоюзной организации. На нашу линию поступило 2 или 3 звонка. И то это были звонки не по поводу каких-то грубых там нарушений, давления и так далее, а чисто вот такого консультационного плана, как можно ли с открепительным удостоверением там что-то найти. Что касается вообще вот этих формирований так называемых черных списков, на наш взгляд, это не очень конструктивная деятельность, и больше походит на погоню за ведьмами. Потому что, вы знаете, обвинить и ярлыки навешать на учителя у нас вообще стало очень легко.
Говорил секретарь общества Российского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова в целом поддерживает инициативу Лиги избирателей, однако считает, что в подобные черные списки имеет смысл вносить только председатели избирательных комиссий тех участков, на которых были доказаны нарушения.
С моей точки зрения, одна фальсификация на избирательном участке не может, просто не может пройти без председателя комиссии. Все остальные участники избирательной комиссии, они могут действительно не знать, что происходит, и не быть в курсе. Поэтому вот список председателей избирательной комиссии, где явно были фальсификации, то мне кажется, публиковать список таких председателей важно, потому что они из выборов в выборов участвуют в этом процессе, и от них действительно зависит то, что происходит на избирательном участке.
Лига избирателей – не единственная общественная организация, которая составила черный список работников образования, подозреваемых в участии в фальсификациях. На прошлой неделе инициативная группа «Право выбора» опубликовала на сайте «Держи вора» так называемую памятку первокласснику – список учителей и работников школ Санкт-Петербурга, которые были замешаны в выборных скандалах 4 декабря и 4 марта. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
При пожаре в пристройке для рабочих на Качаловском рынке в Москве сегодня утром погибли 17 человек. Причины крушения самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза после расшифровки бортовых самописцев. В результате авиакатастрофы в понедельник погиб 31 человек, 12 пострадали. Останкинский суд Москвы признал законным возобновление уголовного дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе. Жалоба, поданная в суд адвокатами семьи Магнитского, отклонена. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий порядок регистрации политических партий. Как ожидается, документ будет опубликован в среду и с этого дня вступит в силу. Начальник управления госавтоинспекции России по Рязанской области Александр Алфосов и несколько его подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток. В Министерстве обороны России выявлено хищение 190 миллионов рублей, выделенных на строительство одного из объектов ядерного оружейного комплекса. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов заявил сегодня на пресс-конференции, что намерен стать членом Совета Федерации от Московской области. Дмитрий Медведев предложил Законодательному собранию Омской области утвердить на посту губернатора Виктора Назарова, генерального директора компании «Газпром Межрегионгаз Омск». В Дамаск сегодня прибыл глава Международного комитета Красного Креста для обсуждения с сирийскими властями вопроса о расширении поставок гуманитарной помощи в районы боев. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная первая тема сегодня – это крупные пожары в Москве. Минувших суток столица России горит по разным социальным этажам, что ли, и на верхушке самого роскошного в России небоскреба, и в бытовках, где живут таджикские гастарбайтеры. Даже, наверное, нет смысла комментировать, собственно говоря, политологически эту ситуацию, но двух репортажей об этих пожарах, которые, Андрей, частично звучали в ваших программах, будет достаточно для того, чтобы понять, насколько серьезна ситуация. Не менее серьезная ситуация и с расследованием авиакатастрофы в Тюмени. Завтра там траур. Сегодня эксперты пытаются определить причину, по которой погибли экипаж и пассажиры самолета ТР-72. Об этом мнение американского эксперта. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы». Дмитрий Медведев сегодня встречался с представителями незарегистрированных партий, подписал закон о регистрации партий. Данил Гальперович, я уверен, не слышал еще его репортаж, но, видимо, исчерпывающе рассказал об этом. Андрей, я уверен, в вашей программе. Я записал довольно любопытное интервью на эту тему с политическим экспертом Михаилом Виноградовым. Я попросил его поразмышлять на тему о том, существует ли вообще повестка дня для переговоров власти, несистемной оппозиции, нужно ли ходить на встречи с Дмитрием Медведевым. Давайте послушаем фрагмент. Давайте представим, что вы главный политический советник Сергея Удальцова, если он нуждается в советниках. Вы ему даете совет пойти на вторую встречу оппозиции с Медведевым или игнорировать ее?
На самом деле, неважно. Если есть желание устроить информационный повод, его можно сделать и из прихода, и из неприхода. Если важно повлиять на содержание законопроектов, в том числе о губернаторских выборах, о думских выборах, то можно, по идее, и не прийти, потому что показать, что работа комиссии, которая была создана, вызывает там неудовольствие. С другой стороны, если иметь гарантированное право высказаться, обычно на таких встречах, ну, это об этом праве можно договориться, может быть, не лишнее и пойти. Да, проблема в том, что те социально одобряемые слова, которые вполне возможно будут сказаны в ответ на твою позицию, они действительно мало что изменят. И это, конечно, демотивирует. С другой стороны, если есть возможность повлиять, показать слушателю, что ему прагматически выгодно было бы делать то-то и то-то, что ваши интересы здесь причудливым образом совпадают, можно и воспользоваться. Поэтому зависит от цели.
Ну, все-таки какой вы совет даете Удальцову, идти или не уйти?
Можно было бы исходить, но если для Удальцова более принципиальное единство рядов оппозиции и не хотелось бы создавать повод для разговоров о том, что оппозиция раскололась, то, наверное, можно не ходить, для того, чтобы не говорили, что там Рыжков не пошел, а вот Удальцов пошел.
Считает московский политический эксперт Михаил Виноградов. Полностью беседа с ним в окончании первой части итогового выпуска программы «Время свободы». Еще у меня есть несколько секунд, Андрей, представлю завершающую тему программы. Это рубрика «Сегодняшний фактор». Скажу об открытии в Лондоне выставки скандального, известного и самого дорогого актуального художника мира. Это Дэмиан Хёрст, который выставляет залитые в формальдегиде чучела животных и инкрустированный драгоценными камнями человеческий череп. Вот о значении, смысле его творчества, о том, почему он так популярен. Я беседую сегодня с экспертами, а корреспондент «Радио Свободы» в Лондоне Наталья Горицына уже побывала на этой выставке, расскажет о том, что там можно посмотреть. Вот таковы основные темы выпуска. Как обычно, программа откроет 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Колумбии леворадикальная повстанческая группировка революционной вооруженной силы Колумбии ФАРК в понедельник вечером освободила последних заложников из числа полицейских и военнослужащих. Всего 10 человек, многие из которых провели в плену почти 14 лет. По мнению большинства наблюдателей, почти 50-летняя гражданская война в Колумбии с участием ФАРК подходит к концу, хотя повстанцы все еще удерживают в заложниках сотни мирных жителей, рассказывает Александр Гостев.
10 освобожденных полицейских и военнослужащих прилетели на аэродром в городе Вилья-Висенсио, где их встретили родные. Они были доставлены сюда из неизвестного места в джунглях в центре страны на вертолете, специально предоставленном ВВС Бразилии. Колумбийские телеканалы показали кадры, на которых улыбающиеся бывшие заложники в новой униформе идут по взлетной полосе в сопровождении врачей. Причем некоторые даже взяли с собой заведенных ими в плену домашних животных, например, обезьяну и пикари, дикую свинью. Группировка революционной вооруженной силы Колумбии, ФАРК, признанная в США и Евросоюзе террористической, еще в начале года обещала освободить 6 полицейских и 4 солдат в качестве жеста доброй воли. Процедура передачи освобожденных проходила под контролем Международного Красного Креста и группы местных посредников. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, выступая в президентском дворце в Боготе, приветствовал колумбийских солдат и полицейских на свободе, при этом подчеркнув, что главным условием для начала мирных переговоров с ФАРК является освобождение всех заложников.
Это освобождение, так же как и обещание со стороны ФАРК вообще отказаться от практики захвата заложников, мы всячески приветствуем. Без сомнения, это важный шаг в правильном направлении. Однако, несмотря на все ожидания, пока этого недостаточно. Сегодня я выходил на обед в город и встретил женщину, работницу мэрии, которая остановила меня, чтобы рассказать о своем муже, которого почти 13 лет назад захватили повстанцы. Она ничего не знает о его судьбе. И она спросила меня, что будет дальше. Таких, как она, сотни и тысячи, сотни семей, которые не имеют понятия, что происходит сейчас с их близкими, которые остаются в плену. Поэтому перестать брать новых заложников, этого мало. Следует немедленно освободить всех захваченных гражданских лиц. До этого любые миролюбивые заявления не более чем чистое лицемерие. И пусть никто не обманывается, у государства есть законы, методы, есть власть, позволяющая со всей силой, жесткостью и эффективностью воздействовать на всех, кто ему противостоит. Этой политике мы будем придерживаться и в дальнейшем.
Президент Колумбии, ранее министр обороны страны, в своей речи потребовал, чтобы ФАРК немедленно вообще прекратила любое насилие, наркоторговлю и практику вербовки детей в свои ряды. Революционные вооруженные силы Колумбии «Армия народа», полное название ФАРК, были образованы в 1964 году активистами просоветской коммунистической партии Колумбии. Среди всех повстанческих партизанских группировок страны, как ультралевых, так и ультраправых, она десятилетиями считалась наиболее сильной. В конце 90-х годов, в период расцвета, силы ФАРК насчитывали до 17 тысяч бойцов. ФАРК ответственна за многочисленные теракты, убийства политиков, похищение людей и вымогательство. Повстанцы ФАРК собирают так называемые революционные налоги с наркоторговцев, что является главным источником ее доходов. Однако в последние годы ФАРК понесла тяжелые потери и лишилась большей части влияния после смерти или пленения главных руководителей. Во многом это стало следствием скоординированной политики властей Колумбии и мирового сообщества и заметного улучшения уровня доходов и социальной обстановки в стране. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Международный конкурс блогов и сетевых сообществ «The Bobs», проводимый немецкой телерадиокомпанией «Deutsche Welle», обнародовал список финалистов, среди которых немало русскоязычных проектов. Тему продолжает Валентин Барышников в рубрике «Сетевые разговоры». В
шорт-лист международных номинаций конкурса «The Bobs» попали 5 русскоязычных сайтов. Казарма-блог «Real Army» в номинации «Лучший блог», мобильное приложение «Веб-наблюдатель» в номинации «Лучшее использование технологий на благо общества», Facebook-сообщество «Мы были на Болотной и придем еще» в номинации «Лучшая общественная компания в социальных медиа». И, кстати, на данный момент Болотная держит лидерство в своей категории. Блог «Тот самый Терновский» выдвинут на приз организации «Репортеры без границ», а видеопроект «Гражданин-поэт» вышел в финал сразу в 2 международных номинациях «Лучший видеоблог» и «Образование и культура». Есть и национальные номинации, где звание лучшего блога присуждается голосованием интернет-аудитории. Там среди номинантов можно увидеть блог Бориса Акунина, твиттер Ксении Собчак, сообщество «Dirty.ru» и другие. Об истории и целях конкурса в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель проекта Габриэль Гонсалес.
Конкурс «The Bobs» был основан в 2004 году как премия в поддержку свободы самовыражения в интернете. Мы хотим награждать тех, кто борется за свободу самовыражения по всему миру, а также хотим продемонстрировать всем, как много есть креативных и невероятно смелых людей повсюду, которые выступают за проведение реформ в своих странах и стремительно продвигаются в гражданской журналистике. Мы начинали с 7 языков, сейчас мы предлагаем международную премию в 11 языках. Россияне активно участвуют в этой премии, и мы очень рады этому. Мы впечатлены качеством выдвигаемых на премии проектов. В финале конкурса международное жюри собирается в Берлине и решает, кого из номинантов выбрать. И российские кандидаты часто удивляли членов жюри своим качеством и креативностью. Прежде всего, мы попросили наших пользователей передавать нам свои предложения на всех 11 языках. Затем мы передаем предложения на каждом языке определенному члену жюри. Например, российский член жюри получает все русскоязычные проекты, предложенные пользователями, французский член жюри – все проекты на французском, испанский – на испанском и так далее. Член жюри изучает все переданные ему проекты и лучшее выдвигает в номинанты премии. Это не означает, что он делает выбор в одиночку. Через месяц жюри соберется в Берлине и обсудит всех номинантов, представляющих все языки. Затем пройдет голосование. Членам жюри предстоит решить, что является наиболее ценным, производит впечатление не только внутри своей благосферы, но и за ее пределами, и может послужить примером, скажем, креативности или смелости для всех в благосфере.
Интернет оказался весьма действенным средством при организации гражданской активности. Социальные медиа, например, сыграли огромную роль в так называемой «арабской весне». В России протесты, состоявшиеся в последние месяцы, также опирались во многом на интернет. Если посмотреть на результаты интернет-голосования на сайте конкурса, в международной номинации «Лучший блог» лидирует ливанский блогер, пишущий на различные темы, касающиеся Ближнего Востока. За ним следуют блогеры из Германии, инвалид, остроумно описывающий свою повседневную жизнь. Далее в списке интернет-платформы для африканских блогеров, пишущих по-французски и так далее. Габриэль Гонсалес подчеркивает, что несмотря на различия между блогерами и между политическими ситуациями в разных странах, есть некий общий опыт, который может быть передан, несмотря на любые барьеры.
Существует нечто общее. Мы видим, что они действуют различным образом, но все используют одни средства и очень креативно, будь то Сирия, какие-то арабские страны, Латинская Америка или Россия. Наша цель — сосредоточить фокус на том общем, что есть у всех проектов в разных политических ситуациях, и построить мост, чтобы, скажем, российский активист, блогер или пользователь интернета мог взглянуть на то, что и как делают другие, и, может быть, научиться чему-то или вдохновиться чем-то. Вся идея конкурса «The Bobs» — посмотреть на происходящее за пределами твоей страны и узнать, что делают другие люди, и, возможно, вдохновиться какой-то концепцией для использования в собственной благосфере.
В прошлом году премии конкурса «The Bobs» были удостоены известный российский блогер Алексей Навальный и его проект «Роспил». Валентин Барышников, «Радио Свобода».
В 18 часов 45 минут московское время. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в пристройке для рабочих на Качаловском рынке в Москве сегодня утром погибли 17 человек. Причины крушения самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза после расшифровки бортовых самописцев. Останкинский суд Москвы признал законным возобновление уголовного дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе. Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий порядок регистрации политических партий. Начальник управления госавтоинспекции по Рязанской области и несколько его подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток. В Министерстве обороны России выявлено хищение 190 миллионов рублей. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов заявил сегодня на пресс-конференции, что намерен стать членом Совета Федерации от Московской области.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Вечная власть глазами великих артистов. Они видели Сталина.
Комментарии экспертов.
Историк Вера Бокова о личности Петра Столыпина.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова. Избирательная кампания. Есть ли выбор у учителя?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Министерство экономического развития России предлагает с 2014 года снизить общую базовую ставку страховых взносов с нынешних 30 до 28%. Тем не менее, пока планы правительства, наоборот, предполагают новое увеличение ставки до 34%. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Ее автор сегодня Иван Трифилов.
Глава Министерства экономического развития России Эльвира Набиуллина считает возможным снизить с 2014 года общую базовую ставку обязательных взносов фонда пенсионного, медицинского и социального страхования до 28%, вопреки действующим планам правительства, вновь поднять ее до уровня 34%. Эта повышенная ставка для большей части российского бизнеса была установлена в России в 2011 году. Однако на текущие и последующие годы она была снижена до 30%, а для малых и средних компаний, работающих в социальной и производственной сферах, до 20%. Впрочем, для компенсации выпадающих бюджетных доходов было принято решение о введении дополнительных страховых платежей на зарплаты более 512 тысяч рублей в год. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В результате вот это решение, которое мы видели, общая ставка до 30%, но дополнительный там 10% налог с так называемых хвостов, то есть превышение зарплаты, если существует определенного порога, в результате оказывается, что значительная часть предприятий, работодателей будут даже платить больше. То есть это не снижение налоговой нагрузки, это ее повышение.
В текущем году ставка дополнительных взносов на высокие заработные платы составляет 10% от суммы превышения установленного уровня 512 тысяч рублей. Впрочем, как отмечают эксперты, от этих дополнительных налогов наиболее сильно пострадает в первую очередь относительно крупный бизнес, тогда как малые компании этого практически не заметят. Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин.
Дополнительные взносы для большего части малого бизнеса, вот они в принципе не сильно актуальны. Нужно, наверное, начинать с этого, потому что более актуальна ставка, нежели дополнительные взносы с ее превышения, поскольку того уровня заработных плат, который нужно достичь, чтобы появилась возможность не платить, мало какое малое предприятие достигает в принципе. Именно поэтому, в общем-то, на это малый бизнес реагирует почти что индифферентно. Это больше актуально именно, наверное, для финансового бизнеса и каких-то средних и крупных компаний, ну и госсектора, конечно.
Введение дополнительных отчислений с высоких зарплат, опасаются эксперты, может привести к формальному их занижению и переходу на выплату вознаграждений, что называется, в конвертах. Другим побочным эффектом повышения налоговой нагрузки на бизнес Игорь Николаев называет его уход за границы страны.
Среди компаний среднего бизнеса начинается процесс еще более тревожный, потому как уходить от этого дополнительного налогообложения. Уже этот процесс идет перерегистрация предприятия за рубежом, и очень подходящая в этом плане страна, допустим, Казахстан. То есть меняется юрисдикция. Вот к чему может привести дополнительное налогообложение. Мы хотим здесь дополнительно обложить налогами, но они вообще могут стать налоговыми резидентами других стран.
Президент «Опоры России» Владислав Корочкин подтверждает факты достаточно массовой перерегистрации некоторых компаний в соседних странах. Однако, по его словам, эта ситуация пока характерна лишь для приграничных регионов России.
Мы это говорили, у нас неоднократно это всплывало, даже еще до начала года, когда там из Омской области там огромное количество предприятий просто переехало в соседний Казахстан. То есть это один из способов оптимизации, повышения финансовой эффективности предприятия. Он такой очевидный, наверное, естественный. То есть если есть такая возможность, бизнес всегда будет это делать, это тоже понятно.
Эксперты сомневаются, что предложенные правительством меры по замещению выпадающих от снижения общей ставки страховых взносов доходов помогут ему достигнуть заявленных целей. Ранее чиновники заявляли, что дополнительные доходы, в частности, позволят сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Но так ли это на самом деле? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Эти перечисления, 10% сумм превышения порога заработной платы, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, хвост – это термин от правительства. Так вот, вот эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
Обратным же эффектом новой корректировки системы страховых взносов, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, станет не только снижение общей деловой активности в стране, но и заметное сокращение темпов роста ее экономики. С 2014 года, согласно базовому варианту Министерства экономического развития, дополнительный налог на высокие зарплаты в России должен снизиться до 5% при сохранении действующего порога 512 тысяч рублей. Однако пока нет никакой уверенности, что правительство согласится поддержать эту идею, как и предложение о снижении суммарной базовой ставки страховых взносов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Президент выбран. Что дальше? Так называется новое исследование Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Ученые попросили жителей города оценить перспективы экономической, политической и социальной жизни страны в период третьего срока Владимира Путина. Подробности в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Что будет происходить в России после выборов президента, состоявшихся в марте? Такой вопрос задали социологи жителям Воронежа. Ожидания горожан неоднозначны. 37% опрошенных полагают, что страну ждет стабилизация. 24% говорят – рост и развитие. А по мнению 23% респондентов, в России будет наблюдаться торможение и застой. Ученые спросили также, что, по мнению граждан, будет происходить в разных сферах жизни страны – экономической, социальной и так далее. О прогнозах относительно политики рассказывает Нелли Романович, генеральный директор Института «Квалитас».
Есть три варианта основных развития, как считают воронежцы. Первый – это 28% считают, что будет развиваться демократия. Второй – 26% считают, что установится авторитаризм, диктатура. И 26% еще полагают, что будет нарастать хаос и анархия. Вот эти три основные группы, они практически равны между собой, что очень интересно. Надо сказать, что остальные, там немного, всего 5% считают, что будут восстановлены прежние советские порядки – и 15% затруднили соседи.
А о чем же говорит такое распределение мнений? Вот о чем говорят эти три почти равные группы?
Во-первых, они говорят о состоянии неопределенности. То есть люди не знают, что будет-то на самом деле. Это очень интересно. Это как волшебник изумрудного города. Если вы помните, там Гудвин, великий ужасный, каждый видел в нем то, что, собственно, ожидал увидеть. Так вот, некоторые считают, думая о Путине, что он будет развивать демократию. Другие будут считать, что это диктатура. А третий вообще считает, что нарастает хаос и анархия. В какой-то степени это не прогноз, а выплеск эмоций, потому что Путину удалось разделить население на тех, кто его все-таки поддерживает достаточно горячо и достаточно горячо не поддерживает.
А что касается уровня жизни населения и экономического положения страны, каковы тут ожидания ваших респондентов?
48% воронежцев считают, что положение в стране не изменится, а среди тех, кто считает, что либо улучшится, либо ухудшится, чаша весов на стороне тех, кто считает, что улучшится. Соотношение 33-15. Это по стране, а если поинтересоваться, как изменится уровень жизни населения России, то, ну, примерно похожие результаты, правда, чуть менее оптимистичные. 49% считают, что практически не изменится, но 29% что улучшится, 19% что ухудшится. Все-таки перевешивают оптимисты.
Чего еще ждут воронежцы от третьего президентского срока Владимира Путина?
Мы еще спросили по поводу порядка и законности, и по поводу межнациональных отношений и преступности. Надо сказать, что вот на все эти вопросы люди отвечали уже несколько по-другому. То есть они достаточно уверены, что у президента нового получится улучшить состояние экономики, потому что уже получалось у него. Но что касается вот порядка и законности, уже менее радужные ожидания, и с каждым вопросом они становились все меньше и меньше. Вот по поводу порядка и законности 57% считается, что ничего не изменится, 27% что улучшится, 11, что ухудшится. Межнациональные отношения 57, опять же, не изменится, 21 улучшится, 13 ухудшится. Это говорит о том, что свой срок правления Владимир Путин не доказал народу, что он может здесь внести какие-то кардинальные изменения.
Какую картину в общественном мнении рисуют вот все названные вами цифры, все ответы на вопросы?
Люди мало сомневаются в экономических успехах Путина, но, в общем-то, сомневаются в успехах по наведению порядка и законности, потому что здесь, конечно, большой пробел, и люди возмущены именно этим, и, собственно, этим было продиктовано и протестное настроение под лозунгом «За честные выборы» проходили, то есть это, конечно, нарушение порядка и законности. И в первую очередь люди будут ждать, наверное, вот в этом отношении каких-то положительных изменений, но не очень на это надеются.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». Не особенно радужные прогнозы воронежцев по поводу ситуации с преступностью в стране. 58% городских жителей считают, что она в ближайшее время не изменится, и 17%, что она ухудшится.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Создало ли протестное движение системную альтернативу путинизму? В программе сегодня выступит вице-президент фонда «Либеральная миссия», доктор философских наук Игорь Клямкин. Ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время занятий в аудиторию Христианского университета вошел бывший
студент. По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в
государственные. Ультиматумы и искусственные сроки редко.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий техническая неисправность.
Мы надеемся, что это только начало.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. С свободный информационный мир «Радио Свобода».